Сегодня у нас 28 марта 2011 года. Сегодня мы с вами продолжаем тему смирения. Кратко разберем смиренномудрие, такое понятие, и пути к приобретению смирения. Понятно, что это не все пути, это только часть путей, но нам с вами хотя бы усвоить и освоить хотя бы часть, хотя бы из всех путей один, но все-таки дойти до смирения. «Придите, научись от меня, ибо я кроток и смирен сердцем», говорит Господь в Евангелии от Матфея. В Писании святых отцов, кроме слова «смирение», встречается также слово «смиренномудрие». Есть ли между ними разница? То есть смирение и смиренномудрие. Как пишет святитель Игнатий Брянчанинов, смиренномудрие есть образ мыслей, заимствованный всецело из Евангелия от Христа. Итак, образ мыслей, который заимствован из Евангелия, это и есть смиренномудрие. Так и запомним. То есть, вот те мысли, которые соответствуют евангельскому учению, которые соответствуют учению Христа, они смиренномудры. Смирение есть сердечное чувство, есть залог сердечный. То есть, то мы о образе мысли говорили, а смирение – это уже чувство, соответствующее смиренномудрию. Итак, видим, как связано. Смиренномудрие, то есть помыслы, заимствованные из Евангелия от Христа, они, соответственно, вызывают у человека соответственные чувства смирения. То есть это два неразрывных понятия. И если человек не смиренномудр, как он может обрести смирение? То есть, итак, смирение есть сердечное чувство, соответствующее через смиренномудрию. По мере упражнения в смиренномудрии душа приобретает смирение, потому что состояние сердца всегда зависит от мыслей, усвоившихся уму. Итак, сердце имеется в виду чувство. Всегда у святых отцов, когда поминается сердце, это, конечно, не мускульный наш с вами орган, а это чувства, которые там гнездятся. И чувство у нас всегда соответствует образу мыслей. Если у человека худые мысли, значит чувства соответственные. Если мысли хорошие, соответственные чувства. Но вот эти худые и хорошие, как определить, им цену дать, можно только на основании Евангелия, на основании учения святых отцов. То, что соответствует, то хорошо. Не соответствует, значит худое, значит отметаем. Отсюда будем считать, что смиренномудрием называет начальную стадию смирения. Итак, смиренномудрие, то есть вот этот образ мыслей, это начальная стадия смирения. Это только залог, это только начало. Мудрость в том, чтобы искать смирение. Состояние души, стремящейся к смирению, но еще не получившего его в полной мере, как дар от Господа. Еще раз. Вот мудрость в смирении – это стремление получить вот этот дар от Бога – смирение. То есть тот, кто ищет смирение, тот, значит, проявляет, начинает мудрость. Если человек смирение не ищет, значит, как его мудрым назовешь. Тот, кто хочет получить дар смирения, должен во всем подражать смиренным, а по закону от внешнего к внутреннему. Повторим еще раз. Значит, тот, кто хочет получить дар смирения, должен что делать? Во всем подражать смиренным. Вот видит смиренного человека, читает про смиренного человека. Значит, это образ для подражания. Дальше, в чем он заключается? От внешнего к внутреннему. Итак, видим, начало первой ступеньки – это внешнее смирение. То есть, смирилась с сединой и уже не красит себя. О каком смирении может идти речь, если человек красится? Ну, о каком смирении? Значит, смирилась, носит только женскую одежду. То есть, внешний вид. Смирилась, уже никогда с непокрытой головой не ходит, не позорит свою голову. О каком смирении может идти речь, если женщина с покрытой головой стоит в храме на службе, как только на улицу, значит, этот ненавистный головной убор тут же с головы долой и вперед. Да? И вот холодно сейчас, нет, рано утром идут, ветер пронзительный, идет с непокрытой головой. Спрашивается только ради чего? Чтобы не повредить прическу. Ну, все, и человек потом зарабатывает болезни, все что угодно. Ну, вот как разумным назовешь человека, который своим здоровьем рискует ради того, чтобы не испортить, на их взгляд, прическу? Да если волосы зачесаны, да если они заплетены, ты их никак не испортишь. А если еще голова постоянно покрыта, так как ты ее испортишь, если она у тебя под покрытием? Неважно, платок, берет, шапочка, что угодно. Да? Помню, что женщина с непокрытой головой позорит свою голову. Об этом в Священном Писании написано. Так вот, от внешнего к внутреннему. Невозможно внутреннее без внешнего. Это уже не ходим полуголые, это уже не делаем разрезы-вырезы, это уже мужчины не ходят в одних майках и в трусах по городу и так далее. То есть, вот внешнее. И еще раз, вот это вот повреждение крепкое, когда говорят, мы же в миру живем, это первое, как будто написано для инопланетян. И второе, это что у меня Бог в сердце, а внешний вид ничего не играет роли. Дело в том, что то, что в сердце, оно обнаруживается наружу. Вот что в сердце, то и наружу. Что наружу, то в сердце. Если снаружи противление Богу и ходит она в брюках, о каком Боге в сердце может идти речь? Итак, от внешнего к внутреннему. А вот если еще говорят так, ну что толку ваши там прихожанки, дословно говорю, и не одна говорила. Вот они все там в платочках у вас, все в юбочках, но как они же, ведь они же ругаются, то есть между собой, они же грызутся прямо там в храме, то есть и подобное. То есть, получается, нет смысла внешний вид приводить в богоугодный порядок, что можно и не богоугодно ходить, но быть доброй. Вот он говорит, я вот ни с кем не ссорюсь, всем помогаю, вот, подумаешь, так одета. А мы таким говорим, что вот мы видим свои добрые дела, а вот когда сама раздражалась, кричала, упрекала мужа, там, детей и прочее, ты себе это все простила, потому что решила, что ты же правду говоришь. Но вот они, прихожанки, они уже внешне смирились, они уже один подвиг сделали. Дальше они борются теперь с раздражением, с упроками, укорами и прочим, уже с этим борются. А ты ни того, ни этого еще не победила. И самое страшное, что не собираешься противиться вот этим извращениям, которым сатана научил. То есть, тот, кто уже изменил внешность, уже совершил подвиг, потому что это война. Тогда при непрестанных и усиленных трудах смиренно-мудром будет возрастать и добродетель смирения. Опять-таки, видим, без трудов ничего не получится, легко нам ничего не дается. И кому сколько усилий придется приложить, известно одному только Богу. Поэтому, говорит, вот я билась-билась, ничего не получается, не могу никак избавиться от того греха или от этого. И человек опускает руки, потому что сразу не далось, а сразу не дается. Надо приложить усилия, Господь нас проверяет и испытывает. Итак, христианину, чтобы приобрести смирение, надо понуждать себя к смирению в мыслях и чувствах, к самоуничижению в действиях. Итак, смирение в мыслях и чувствах. Вот одно и другое нераздельно. Если мы с вами не будем смиряться в мыслях, чувства никогда не смирятся. Смирение в мыслях мы помним. Сразу вспомнили благоразумного разбойника, справедливо мне это, Господи, помяни меня во царстве Твоем, что бы ни сказали, что бы ни делали. Господи, если бы Ты не попустил, это бы не свершилось. А Ты попустил, Ты это хочешь, я это хочу. Вот моментально наступает смирение в мыслях. Но это надо проговаривать. Мало знать. Многие знают, но не проговаривают. Помним, что двигатель сердца – уста. Что на устах, то в сердце. Если проговаривать это хоть про себя, но проговорить, тогда это чувство будет в сердце. Тогда в сердце чувство смирятся. Мы образ мысли моментально меняем. Бесовский помысел говорит, ну сколько можно терпеть? А мы говорим, сколько нужно. Вот сколько Господь попустит, и Он мне и силы даст еще потерпеть. Помним, для того, чтобы претерпевать, от нас требуется только решимость. Решимость претерпевать, а остальное укрепляет Господь, силы дает. Вот все мученики, которых мучили, от них требовалась только решимость, больше ничего. Решимость идти на страдания. Дальше Господь укреплял, потому что ни один человек сам физически выдержать бы не мог никогда тех испытаний, тех страданий, которые попускались этим мученикам для того, чтобы прославить Бога и веру, и привести других еще и ко спасению. Поэтому, значит, от нас нужна решимость бороться с этими помыслами противоположными. И тогда у нас и действия будут смиренные. Итак, христианину нужно принуждать себя, принуждать, еще раз, Царство Небесное наносится, заставлять против всякого желания. Внутри все кипит, внутри кастрюля. Нам сказали, там закипело. Вот эту кастрюлю надо потушить. Опять-таки, чем? Молитвами, признанием, что Господь справедливо мне это, на все святая воля Твоя, а я еще не то заслужил. Все, и кастрюля погасла. Вот как, например, испытывалось и насаждалось смирение святого Иоанна Дамаскина, знаменитого творца церковных песнопений. Вспомним часть его жития. Очень полезно вспоминать время от времени, даже если мы их знаем и читали несколько раз, но приводить на память очень полезно, потому что когда начинаешь читать, вспоминать, то сразу видишь себя очень далеким от того, что испытывали вот те люди, которые сейчас вместе с Господом у престола в Царстве Небесном молятся, кто вкушает сладость загробной жизни. И видишь, как далек, и опять-таки вот то, с чего мы начали, это объект для подражания. То есть кому и как мы должны в меру своих сил подражать. Вот если мы с вами физическим подвигом, скажем, постом, молитвами, земными поклонами, не всегда можем подражать в силу, скажем, своей физической поврежденности. Не можем мы с вами на двух маслинах жить весь день. Не можем мы вкушать с вами два раза в неделю просфору, как это делали святые, и больше ничего не вкушали. И нас, от нас Господь этого и не требует. Не можем мы с вами по 1400 земных поклонов делать. Помним, когда Симеон Столпник делал поклоны, а один решил человек посчитать, сколько он сделал. Когда перевалил за 1400, он перестал считать, потому что уже не мог держать голову вверх и наблюдать. Уже голова устала смотреть, держать вверх. Это он голову устал, а тот не устал поклоны ложить. Да? Вот. То есть какая разница? Так вот, от нас этого и не требуется. Но вот то, что духовно переживали, и какие духовные подвиги делали святые, это каждому из нас по силам, и не просто по силам, а прямо вменяется в обязанность, если мы хотим быть поистине христианами. То есть имя Христа носить на сердце, в помыслах и так далее. Так вот, первый вельможа Дамаска Иоанн пришел в обитель Саввы Освященного с просьбой принять его в иноки, когда по всему православному миру гремела о нем слава. О нем говорили как о ревностном защитнике православия, получившем от Богоматери чудесное исцеление своей отрубленной руки, писавший обличение иконоборцев. Помним, по клевете ему руку отрубили, повесили на площади, потом выпасил, друзья принесли руку, он молился перед иконой Богородицы, и Богородица сказала: приставь руку, он приставил, она приросла. Только тоненькая такая полосочка осталась в знак того, что она была отрублена. Клевета раскрылась, ну вот таким образом, то есть человек вот так прославленный, мало того, он имел дар писателя и песнопевца. У него этот дар был велик, то есть песнотворца, он творил песни, писал. Кстати, мы с вами под песнями подразумеваем, это когда в рифму, да, и поется такое, с голубого ручейка, да, там, река начинается и так далее, да. Обратили внимание, что в церковном песнопении нет рифмы вообще. Нету рифмы. Там нет ельник-березник. Но это стихи. Любой тряпарь, любой кондак – это стихи. Если мы откроем учебник церковно-славянского языка «Алипия», то обнаружим, что там указывается, как создать ритм стиха, как его сложить, какой должен быть интервал, ритм и прочее. То есть описывается, как писать стихи, вот те, которые нас услаждают во время церковного богослужения. То есть все тропари, они имеют ритм. Мало того, они еще поются на разные гласы. То есть это песнопение. Вот это настоящее песнопение. И обрати внимание, что с рифмой очень легко заучить все. Но мы с вами знаем тропари без всякой рифмы. Запоминаются прямо уже ничем. Потом вот если тропарь выучил, спел несколько раз, уже топором его оттуда не вырубишь. Он вкладывается раз и навсегда. Ну вот. Так вот, святой Иоанн Дамаскин, он писал вот эти песни. Но иноки старцы на этот дар не хотели видеть во вновь пришедшем к ним брате. То есть они не хотели видеть в нем дар, вот это творение песен. Но они хотели видеть в нем прежде всего спасительное для всех смирение. Ну, потому что мы знаем, если мы с вами талант свой начинаем демонстрировать в чем-то, то обязательно без тщеславия он подкрадывается не через одну щелку, так через другую, не через другую, так через третью. И вспомним, как святые спасались от этого тщеславия. Помним, когда один исцелял бесноватых, больных, хромых, кого угодно. И когда его начали подхваливать все, он говорит: да не я, это же Бог, он говорит: ну через вас же. Это вот так же подходит: батюшка, вот благодарим, вот тут по вашим молитвам. Это же Бог, да ну по вашим молитвам, вы же молились, да? Вот. То есть пытается враг там закрасться священнику в сердце с тем, чтобы начал надмеваться и вообще увидел себя молитвенником, постником и вообще чудотворцем. Так вот, когда вот такое заметил один старец, то он выпросил у Бога беснование. Он выпросил, и в него вошел бес, и он начал бесноваться, фекалии пожирал там и прочее. А поскольку радио-то не было, и телевидения не было, идут к нему исцеляться, смотрят, а он бесноватый. И одни, и другие, и третьи, пока эта молва разнеслась, что он бесноватый, и к нему перестали ходить. Тогда Господь изгнал беса, и он дальше уже в такой в неизвестности подвязался дальше в подвигах. Поэтому видим, что святые отцы хотели в нем видеть смирение. Поэтому были закрыты уста песнотворца со строгим запрещением ничего не творить. Все. Ни одного стиха. Вероятно, это испытание для Иоанна было наиболее трудным из всех, которые можно было придумать. На самом деле, когда сердце рвется, когда оно в голове там складывается одно к другому, и услаждение от этого, душа услаждается от того, что там же такая песня, и он должен ее в себе внутри и больше никому никуда не излить, ни на бумагу, ни вслух. Действительно, как это тяжело, потому что, думается, другие бы насладились, и другие бы это услышали. Однако Иоанн смирился и стал незаметным иноком обители. Много лет были закрыты уста Иоанна. Вот один из трех уроков, которые вели его к смирению. Послушанием Иоанна было плетение корзин. Его старец велит ему взять корзины, снести в Дамаск и там продать их по цене, которая значительно превышала обычную. И вот соправитель дамасского князя, то есть Иоанн, бывший соправитель дамасского князя, он был советником у него, стоит в убогом рубище на Дамасской площади и продает корзины. Но все, кто хочет купить их, справившись о цене, смеются над Иоанном. Ведь, что удивительно, ладно бы народ спросил, сколько стоит столько, повернулся и пошел. Нет, мы же по-другому, мы сказали, ты что, сумасшедший? Да ты где видел, что за столько корзины продавались? И так далее. Да посмотрите на него, он где такие цены и так далее. Мы же, у нас же языки, понятно. То есть он не просто продавал дороже, он стоял и все время претерпевал вот эти насмешки. Так долго стоял Иоанн под насмешками толпы, не смея нарушить приказание старца избавить цену. Пока Господь сам не послал избавление рабу своему. Один из старых слуг Иоанна узнает его, и, желая избавить его от насмешек и поношения толпы, покупает все корзины по назначенной цене. Представляем, как старец удивился, когда он принес ему эти деньги. Да, все до копейки, ни одной корзины назад не принес. Ведь, думается, могло случиться так, что он день отстоял, ничего не продал, корзины загрузил, принес, сказал, вообще никто не покупает, да? А тут на тебе и деньги еще принес, да? Вот. Господь проверил его смирение, еще и вознаградил. Затем Иоанн тяжело провинился перед своим старцем. Один из братьев попросил его облегчить его скорбь об умершем родном брате и сложить для него умилительную надгробную песню. Тот так появился ряд погребальных песнопений, кстати, которые мы сейчас на панихиде, на пивании поем, которые ныне поются в церкви. То есть, вот пришел, говорит, не могу, брат помер, ну хоть что-нибудь напиши, буду петь, Богу молиться. Не выдержал задание, взял и написал. Узнав об ослушании Иоанна, старец сильно разгневался, отлучил его от общения с собой и выгнал из кельи. А в горе ищет Иоанн заступничество отцов Лавры. На просьбу последний сжалится над Иоанном. Старец налагает на него епитимью. Очистит все смрадные места Лавры. Ужаснулись отцы суровости наказания и не смеют передать о нем Иоанну. Как рука Иоанна, исцеленная Богоматерью и слагающая божественные песнопения, будет выполнять такую грязную работу. Но Иоанн упрашивает их сказать ему решение старца. Когда Иоанн узнал о нем, то, к удивлению старцев, весьма возрадовался и немедленно пошел выполнять приказание старца. узнав о смирении ученика, старец прощает Иоанна. После этого, по повелению Богоматери, явившейся старцу в видении, открываются уста Иоанна, и остаток своих дней он посвящает творческому церковных песнопений, духовных сочинений. Итак, видим, Господь проверял смирение, и Богородица не раньше сказала старцу, что разреши ему, а только после того, как он ослушался, после того, как раскаялся, после того, как епитимью понес, после этого только, когда увидели Господь, что у него там смирения достаточно, тогда ему и не страшно было писать творение, тогда он не возгордился, тогда он через это не мог уже погибнуть. Здесь уместно вспомнить, что по свидетельству игумена Антония Оптинского, преодолению его гордости, Антония, и исправлению характера много способствовали послушания. То есть вот Антонию Оптинскому, ему дали послушание. Первое. Очищение отхожих мест и собирание навоза по дорогам для удобрения огородов. То есть вот такое типа, пришел в монастырь, вот тебе послушание. Как хочешь, так исправляйся. Ну вот, и видим, он не оскорбился, он признал, что это крепко способствовало его смирению гордости, то есть приобретению смирения. Вот еще рассказ святого Иоанна Лестничка о том, как старцы насаждали смирение в тех, кто в миру был сильно поврежден от гордости. Рука Господня касается сердца градоправителя Александрии, жестокого и надменного Исидора. Исидор идет в монастырь с просьбой принять его в иноки. Игумен, зная гордость Исидора, назначает ему суровое и тяжкое послушание быть привратником, стоять у ворот обители, кланяться в землю каждому входящему и выходящему из обители, говорить: «Помолись об мне, Отец, я в падучей болезни». Но падучая болезнь бесноватый. «Помолись об мне, бесноватый». Да? «Помолись об мне, бесноватый, каждому». Это правитель. Это правитель Александрии. Исидор принимает послушание и за 7 лет достигает полного смирения и очищения души. Вот как рассказывает сам Исидор о постепенном размягчении его сердца и развитии смирения. «Вначале я рассуждал, что продан за грехи мои, и потому со всей горестью, с принуждением, как бы с пролитием крови делал поклон». Знаете, как сердце сжималось у человека? Все, все, как проклятый я, вот проклятый, все, сердце сжалось, значит, понятно, что там саможаление было, все, там все было. Но вот он с таким, с принуждением, опять-таки, принуждал себя. «По прошествии же года сердце мое не чувствовало уже скорби, ожидая от самого Бога награды за терпение. Все, успокоился, Господи, я кланяюсь, ты меня наградишь. Все, верю. А когда минул еще 1 год, тогда уже с сердечным чувством стал я почитать себя недостойным пребывания в обители и лицезрения отцов, и встречи с ними, и причащения святых тайн, и не смел смотреть в лицо кому-либо. Вот что на устах, то в сердце». Вот он говорил, что у меня падучее, у меня падучее, у меня падучее. И он понял, что он вот так внутри, что он хуже всех. И Господь вложил, видим. И тогда уже искренне и спрашивал молитв у входящих и выходящих. Сначала только на словах, а теперь уже все, от всего сердца молитесь за меня. Молитесь за меня. Как развить в себе смирение, живя в миру, где нет таких школ, как монастыри, насаждающие смирение, и где последние совсем не пользуются таким уважением, как в монастырях. То есть, как миру приобрести себе смирение? Это в монастыре, говорит, ой, смиренный, да? Вот. Ну, в храме, может, так еще сказать. А в миру, говорит, ты что? Он размазня. Чего ж ты ему сдачи-то не дал, а? А что ты, слушай, смотри, на тебя издеваются, все на тебя на шею ездят, а ты что смотришь, да? То есть смирение не почитается в миру. Там все настроены, что на зло надо ответить злом тут же, отбрить, дать сдачи и так далее. Да? А если этот человек не делает, он мягкотелый, он размазня, то есть это уже не человек, с ним дело иметь нельзя. Да, да что, да он, понятно, он мягкотелый такой, мягкосердцей. То есть не ценится. Так вот, как же нам приобрести вот это смирение в миру? Господь призвал нас учиться смирению у Него самого. «Придите, научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем». Господь указал нам следующий путь к смирению. Когда ты будешь позван кем на брак, не садись на первое место, чтобы не случился кто из званых им почетнее тебя, извавший тебя и его, подойдя, не сказал бы тебе, уступи ему место. И тогда со стыдом должен будешь занять последнее место. Но когда зван будешь, придя, садись на последнее место, чтобы звавший тебя, подойдя, сказал, друг, пересядь выше, тогда будет тебе честь перед сидящим с тобою, ибо всякий возвышающийся сам себя уничижен будет, а уничижающий себя возвысится. Итак, Господь заповедал нам смирять себя во всех случаях жизни и перед всяким человеком, всякого почитать выше себя. Значит, гости пришли, садимся на последнее место, и нам вдруг пересаживают. Но мы садимся на последнее место, на самое плохое, самое тесное, самое неудобное, в углу, да, значит, думаем, ну вот сейчас придет хозяин, ну я же солидный человек, он меня пересадит обязательно туда. А хозяин пришел, не пересадил. И весь вечер нога затекла, значит, вот до этого, до селедки не дотянуться, и что ты будешь делать, да, ну вот. То есть тут надо настраиваться на то, что тебя не пересадят. Вот только с такой мыслью можно быть последним. Только с такой мыслью. Но если хоть тень есть, вот сейчас я смирюсь, сейчас сюда стану, всем уступлю, да, и меня тогда вперед продвинут, где угодно, в очереди всех сейчас пропущу. Пропускал, пропускал, а саму не досталось. И потом досада. Да? Все, все получили, а ты нет. Итак, Господь повелел нам всем быть слугою, смиряя себя пред всеми. Итак, быть всем слугою. И не дай Бог, как у язычников, что у самого рук нету, что ли, да? Или почему все на мне должны кататься? Все на шею сели. Всем быть слугою. Горе тому, кто не хочет быть всем слугою. Понятно? Это тоже заповедь. Это такая же заповедь, как «не укради, не убей» и так далее. А эту обязанность – умывать ноги гостям – на Востоке обычно исполняли самые младшие слуг. То есть самые непочетные слуги мыли ноги. Видим, какой поступок совершил Господь, когда умыл ученикам ноги. То есть, как самый последний, самый маленький слуга из всех слуг. То есть, он унизил себя до самого низкого слуги. Вот нам бы вот это вот, да, себе усвоить. И больше не говорит, почему я должен для него это делать. Если посмотреть на истинных учеников Христовых, святых и подвижников, то все они старались не допускать других служить себе, стараясь во всем, во всех домашних делах сами обслуживать себя. Так святая Евлена Лазаревская, будучи женой воеводы и имея много слуг, не только не позволяла им обслуживать себя, но сама ухаживала за больными слугами. Святые вообще старались не упускать случая, когда они могли бы смирить себя в чем-то, послужить ближним, предпочитая при этом простую черную работу, которая всегда смиряет души человека. Но иногда мы позволяем услужить себе. Но не лишать же человека Царствия Небесного венца, правильно? Пусть заработает, правильно, да? Во, пусть он за мной тут поухаживает. А чего? А сейчас откажусь, а как он в Царство Небесное попадет? Не попадет. Поэтому пусть поухаживает за мной. Вот. А я смиряюсь, даю себя за собой ухаживать. Я смирился, и все. А чего? А это гордыня тоже, когда не даешь за собой поухаживать. Нет, я сам, да? Тоже гордыня. Помним, как один из святых, когда был еще послушником, и вдруг ему один из старцев решил там подать на трапезе, все отказались, и он принял. А когда сказали, как ты мог? Вон, старцы отказались, а ты мог. А он говорит, ай, как же, я читал, что Господь сказал, что если кто кружку воды примет, награды не потеряет, да, кто подаст кружку воды. Так вот, как я мог лишать награды человека, который хочет мне подать кружку воды. Ну вот, то есть, видим, да, мы должны и здесь смирение проявлять, чтобы там гордыня не вылезла. Нет, я буду за тобой ухаживать, нет, я, да, нет, ты, нет, я, понятно, вечно ты, это сама ты вечно. Вот, и все, и дальше диалог продолжается, да. А мы помним, как мы в таких, помним про посуду, да, когда говорят, моя посуда, нет, моя, если твоя, забирай, да, я поухаживаю, нет, я, ну, поухаживай, все. Да, то есть и тут смиряться надо, потому что по гордости можно еще надмиваться тем, что я вот за всеми ухаживаю, я всегда за всеми ухаживаю, и все, и лучше бы не ухаживала. Преподобный Варсонофий Великий, Иоанн, говорят, «Люби особенно искушающих тебя, если вникнешь, то найдешь, что они-то и приводят нас к преуспеянию». То есть, вот на самом деле мы не любим тех, кто нас искушает, а нам бы любить, понятно, помним, что это наши благодетели, что люди за деньги нанимали, а тут бесплатно. Преподобный Никодим Святогорец пишет, «Люби слушать божественные словеса, священные песни и псалмы, и все, что честно, свято, премудро и душеполезно. Но особенно же люби слушать поношения и укоры, когда кто осыпает тебя ими». Так, ну-ка, шибко мы любим, когда нас укоряют, упрекают, благодарим. Ой, спасибо, ой, ты меня укорил, ой, как хорошо. Вот, ну, слава тебе, Господи, наконец-то меня укорили, наконец-то меня тут замечание сделал, вот, справедливо все, да, вот, а еще упрекнул, а еще, слава Богу, что ты мне таким тоном сказал, да, вот, то есть и радуемся, да, как же. Значит, еще раз, запомнили, выйдя отсюда, мы, как только нас будут поносить и укорять, сразу расплывем в улыбке, скажем, ты такой хороший, я тебя так люблю. Прости, что я тебя довел до такого состояния, что ты раздражаешься, что ты на меня такое говоришь справедливо. Я еще не то заработал. Вот. И все. Да? Вот отныне у нас другого ни в сердце, ни в уме не должно быть. Ты мой благодетель, обняли, расцеловали. Ну вот. Поэтому будем бегать, бояться и отвращаться от тех, кто хвалит, льстит и почитает нас. Как же? Побежим мы. Наоборот, мы к тому в гости побежим. Ну, как же? Он при мне хороший сказал. Вот. А вот тот злословил. Да? Помним, когда один старец сказал, что я победил тщеславие, ему привели пример. Говорит, если вот два человека придут тебе в гости, про которого ты знаешь, что один тебя за глаза хулил, а второй за тебя за глаза хвалил. Будешь ли ты к обоим испытывать одинаковые чувства? Ну-ка, прикинем, приходят двое, мы знаем, что он двое гадости говорил, да? А этот хвалил, как чувство? Значит, тот говорит, ну, я буду стараться, чтобы они были равные. Тогда ему сказали, вот видишь, у тебя это тщеславие только связано, но ты его не победил. Да? Оно только связало его Господь. Но оно там как сидело, так и сидит. Вот это признак тщеславия, когда человек относится к другому, в зависимости от того, как о нем отзывается и как к нему относится этот человек. То есть, деньги есть, Иван Петрович, денег нету, прости, родной, да? Значит, дал взаймы, все, ну, такой человек, ну, выручил меня. Как отказал, говорит, вот я ему и то, а тут один раз у него попросил, и он отказал. Понятно, что у нас в сердце, да? Вот. А Господь попустил, чтобы отказал, чтобы мы увидели, кто мы есть на самом деле. Что если нам дают, он хороший. Как только отказали, все, значит, на дух не переносим. Так вот, это тщеславие у нас с нами говорит. И своеволие, гордыня. Вместе с тем, будем пользоваться каждым случаем, чтобы смирить свою гордость перед людьми, когда Господу будет угодно давать нам такие случаи. Пример этого дает нам праотец Господа, царь и пророк Давид. Когда Давид был свержен с престола и изгнан сыном Авессаломом, он встретился на пути с одним человеком из рода Саула по имени Семей. Семей стал бросать в него камни и злословить, называя убийцей, беззаконником и кровопийцей. Сопровождавшие царя приближенные просили разрешения у Давида убить Семея за его оскорбление, но Давид им ответил, «Что мне и вам, сыны Саулины? Пусть он злословит, ибо Господь повелел ему злословить Давида». Ведь как, это ветхий человек, это в Ветхом Завете, он увидел промысел Божий, Господь ему это попустил, мало того, повелел сословить. Значит, что, он понял, что Господь его проверяет. А видим, какие нравы были, ведь слуги не сказали, что он там орет, дай сейчас побьем его, убить. То есть там разговор был короткий, люди были жестокие, были закосневшие, не было у них такого мягкосердия, но тогда и наказания были соответствующие, и они были нужны. Но вот тут видим, да, не побить, убить, да, убьем. Там запросто убили, и все, не дал тому, кто его засловит. Хотя мог запросто вполне, и наказание он за это не понес бы. Его наказывать некому. Правда, за ним вот гонялся Саул. Вот, ну, понятно, чем кончил. Так принял Давид уничижение от человека, считая его как посланную ему в наказание за грех от самого Господа. Итак, нас с вами злословят. Сразу себе говорим, это Господь его послал. Господь его, этого человека, послал мне для спасения. Он мой благодетель. Да? Иначе как он это мог это все сделать, если бы Господь не попустил? То есть сразу промысел. А дальше говорим, прости, родной, да, ты такой хороший, так люблю. Ну и так далее. То, что мы с вами говорили. Итак, Господь сказал в одном из своих откровений преподобному Симеону Новому Богослову. Ты, созданный мною нагим, кроме произволения своего, что другое имеешь? Ты или имел когда-либо собственного твоего? Еще раз, что мы имеем своего? А мы все имеем. Своя квартира, свой платок, своя юбка, свое место в храме, не дай Бог, кто станет на него, да? Вот. Свое место в автобусе. Почему? Мы же его заняли. Поэтому оно наше. У нас все свое, свои таланты, у нас все свое. присвоили себе орденов, медалей чужих, папиных навешали на грудь и ходим, да? Вот. Значит, мы добрые, значит, доброта это наша. Значит, мы не жадные и так далее. Итак, мы ничего своего не имеем, поэтому чем гордиться? Нечем гордиться человеку. Я раб, ничего не стоил, сделал, потому что тоже должен делать. Действительно, чем нам гордиться? Что мы имеем, чего не получили бы от Бога? Все способности, дарования, таланты, вся возможность их развития и применения, все идет от Творца и Промыслителя. Помним, мы еще в Ветхом Завете читаем, что когда скинию собрания начали делать, то Господь двум человекам дал дар обрабатывать драгоценные металлы и камни. То есть дар они получили. Мало того, какой они получили второй дар? Дар обучения этому ремеслу. Они бы, может, сами и делали, Господь им дал. Но если бы не дал дар обучения, то ни один бы больше человек научиться не смог. Они никого бы не смогли научить. Поэтому нам Господь вот дает все эти таланты, и мы должны их приумножать. И учительствовать, то есть учить, и самим учиться. Вот этот талант у нас у каждого есть. Горе тому, кто его закопал. Если помогаем другим, то ведь избыток посылается нам от Бога. То есть появились деньги, которые можем пожертвовать. Опять-таки Господь дал. Трудимся, но сила и крепость даются только Богом. Молимся, по вере, но вера опять-таки даруется Богом. Если бы даже что-либо и было совершено нами доброго, то мы знаем, не погубили ли мы это доброе нашими страстями и погрешностями. То есть задаем себе вопрос, а не погубил ли я? И на самом деле мы не знаем, все ли, что Господь нам даровал, использовали. Я твердо могу сказать, что если мы какую-то сотую часть того, что Он дал нам, использовали и развили, то это слава Богу. Мы столько позакапывали талантов, дарований, начиная с детства и кончая вот этим нынешним днем. Если переберем свою жизнь, то точно убедимся, что мы ничего не развили. Дела милосердия мы погубили тщеславием и гордостью. Служение ближним – их осуждением. То есть одним служим, других осуждаем. Все. И на смарку все наше с вами служение. Молитву – рассеянностью и небрежностью. Пост – самолюбованием и самодовольством. Я пощусь. Вот сколько на исповедь спрашиваешь? Пощусь? Да, пощусь. Нарушал? Нет. А ушами, а глазами, языком? Ну, это конечно. И запросто. И человек не видит в этом греха. Значит, не борется с этим. Раз не кается, значит, не видит в этом греха. Значит, не исправиться. Значит, как не постила с ушами, глазами, языком, так и не постится. Так все, двери, окна, помыслы, открыла ворота, и там гуляет кто хочет. Проходной двор в голове, а значит и в сердце. Все, а что толку? Диета тогда. Поэтому нам никогда не надо обольщаться тем, чтобы сделали или делаем что-либо доброе. Помни слова Господа своим ученикам. Когда исполните все повеленное вам, говорите, мы рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать. Запомним и наизусть выучим. И каждый раз говорить, мы рабы не ключими. То есть мы рабы, ничего не стоящие. Сделал только то, что должен был сделать. Все. Мало того, еще и добавить, еще и сделать наперекосяк. Господи, прости меня, можно было бы лучше. Вспомним здесь и смиренные слова божественного апостола Павла. «Я более всех их потрудился». Видите, как сказал апостол Павел? «Я более всех их потрудился». То есть он факт отметил. На самом деле он больше всех потрудился. «Не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною». Тут же показал, кто это сделал через него. Да? «Не верь себе, пока находишься в теле сем», говорит Антоний Великий. «И ничего своего не считаю вполне угодным Богу». Не дай Бог решить, что мы вот здесь угодили Богу и там угодили Богу. Потому что в ближайшем рассмотрении окажется, что это вовсе не угождение, как было с монахом в Псково-Печорском монастыре. Да? Помним, когда он киоты готовил, а потом увидел на том свете все киоты, он столярничал. Киоты, аналои все в канаве. И ему Богородица сказала: когда ты поступал в монастырь, мы от тебя не этого ждали. То есть они от него ждали поста, молитвы, прочее. А он, то есть он умер, был в клинической смерти, скажем так. Да? Потому что врач зафиксировал смерть, а подошел Иоанн Крестьянкин, наш преподобный, и сказал: да нет, он живой. Помолился, тот воскрес. И сразу постригли в схиму его, и он... Вот тогда он занялся тем, что от него ожидали Господь и Богородица, постом и молитвой. А ведь он, когда делал аналои, когда делал киоты, ведь он думал, что это богоугодное дело, и мы с вами много чего творим и считаем, что это богоугодное, на повестку может оказаться, что нет. Поэтому защита только одна. Не считать ничего сделанного богоугодным. Господи, ты мне судья, прости, что плохо делаю, да? Не накажи меня, Господи. В итоге, каждый христианин должен вычеркнуть из своей памяти все то, что кажется ему добрым и совершенным в жизни, и почитать себя ничего не достигшим. Все, вот сию секунду забыли, все, что мы доброе сделали, кому доброе сделали, все, и больше не вспоминаем. Говорит, попробуй, не вспомни. Тут же напомнит. И этом помог, и там помог, и тут сделал, и там помолился, и там, и так далее. Да? Значит, что значит вычеркнуть из памяти? Как только бес это будет напоминать для нашего тщеславия, для услаждения, сразу говорим: Господи, отгони этот помысел бесовский. Я ничего доброго не сделал, я раб ничего не стоящий. Господи, отгони это бесовский, это не мой помысел. Тогда бес будет отскакивать, тогда будет вычеркиваться из памяти. И если нужна нам надежда на спасение, чтобы не впасть в отчаяние, то эта надежда должна основываться более всего на искупительной жертве Христа, кровью Своей, омывшего грехи всего мира. И на Божие милосердие. То есть, вот мы говорим: я ничего не доброго не сделал, я ничего не Господи. И тут бес говорит: все, не спасешься. Ну, действительно, как спастись? Ничего доброго не сделал, все напортачил, все, за все придется отвечать. Но мы тут же говорим: да, но мы, Господи, надеемся на Твое милосердие, потому что своими силами мы спастись не можем. Ни добрыми делами мы не можем спастись, ни своими силами, нет, только одним – милосердие, благостью Божией. Господи, я верю в Твои слова, что Ты сказал: не хочу смерти грешника, но чтобы обратился и жив был. Да? Я верю, что вот я каюсь, что ничего доброго не делаю, и, Господи, Ты меня по Своей милости спасешь. Тогда без уныния подойти не может. Все. А иначе можно из одной крайности в другую. То себя расхваливаем, то начали себя поносить, да, и впали в отчаяние, в уныние и так далее. Это, конечно, не исключает необходимости наших усилий, чтобы усердным исполнением Господних заповедей снискать это Божие милосердие, так нам необходимое. То есть, да, Он милосердный, Он простит, но мы должны прикладывать усилия, чтобы заслужить это милосердие. Да? И при этом говорить: да, я не заслуживаю никакого милосердия. Да, а то сразу я заслужил, тут и там. То есть, помним, хвост вытащили, нос завяз, нос вытащил, хвост завяз. Враг то с одной, то с другой стороны подкапывается. Ава Пимен рассказывал об Аве Исидоре. Помыслы говорили ему: ты великий человек. Но Ава Исидор отвечал им: неужели я подобен Аве Антонию? Или я сравнюсь с Авой Памва? Или с другими отцами, богоугодившими Богу? Говоря так, он успокаивался, сразу сравнивал себя, и он, видим, он видел себя всех лучше. Всех лучше себя видел. Поэтому и сравнивал. Но если мы сейчас начнем себя сравнивать с кем-то, мы сразу увидим, что мы лучше. Мы не делаем так. Вот та сплетница, а это вот грубая, а это, смотри, мрачная и так далее, а это пожадничала. То есть мы обязательно увидим хуже себя. Вот, потому что у нас нет навыка видеть людей выше себя. Почему? Нет навыка видеть свои грехи. Ведь тот видит себя хуже всех, кто видит свои грехи, а мы с вами слепые. Иногда подходит вечерняя молитва, и думаешь, в чем же каяться, чего же я за день там худого сделал. Да? И на повестку 3-4 греха в лучшем случае припомнил, а так все хорошо было. Когда же враги старались привести Аву Исидора к малодушию, внушая, что после всех своих подвигов он будет ввержен в муку, то Ава Исидор говорил им: «Если я ввержен буду в муку, то и там найду вас под ногами моими». Но они говорят: «Вот видишь, ничего доброго не сделал, пойдешь мучиться». Он говорит: «И там вы будете ниже меня». Всем талантливым, способным, сильным и богатым надо не столько гордиться, сколько страшиться ответа перед Богом за надлежащее использование данных им многих талантов. Ведь от всякого, кому дано много, много потребуется. Итак, если мы с вами обнаружили какой-то талант, талант дар слова, талант песнопения, талант вкусно картошку жарить, да, вот, ну, я про котлеты сейчас не говорю, сейчас пост, вот, ну, и прочее. Вот если у нас такой есть талант, то надо страшиться, что, Господи, ты мне дал талант, а я же его в полной мере не использую. А я, как же я отвечу, когда ты меня спросишь, почему ты не приумножил этот талант? Чего же его? То есть, вот у того, у кого есть талант, он есть у каждого к чему-то, то тут надо страшиться. Господи, дай мне его использовать в полной мере. Господи, прости меня, я его не использую в полной мере, все таланты, которые ты мне дал. Вот, потому что отвечать придется за это. Ведь мы помним, что отвечать придется не только за грехи, но и за то, когда мы могли сделать доброе дело и не сделали. И за это придется отвечать. А ведь не считают за грех. Ну, подумаешь, не сделал. Боже, не получилось. Не сделал, но не сделал. И за грех не считает, и совесть не мучает, и не кается. А придется отвечать. Архиепископ Антоний Храповицкий пишет: несколько христиан, посвященные в духовной жизни, насколько глубже и яснее сознают свою собственную греховную слабость. Итак, вот тот посвященный в духовной жизни, кто глубже осознает свою греховность. Для приобретения смирения надо также помнить о грехах своих, совершенных в течение всей своей жизни. Вот где память у нас должна оставаться, так это о грехах. Добрые дела вычеркнули, грехи помним. Но еще раз хочу предупредить, значит, святые отцы предупреждают, все грехи, кроме блудных. Не дай Бог хоть под каким-то предлогом вспомнить блудные грехи. Даже если мы будем ругать, поносить, стыдить себя и прочее, сердце все равно будет услаждаться и снова толкнет на этот грех. Вот это запомнили, другим рассказываем. Смирению способствует и память смертная. Оно приобретается также подвигами уничижения себя перед другими. Как, например, первым делать поклон при встрече, уступать всем без спроса. То есть не просят все уступать место, дорогу, все что угодно. Молчаливо терпеть обиды и замечания. Я, говорит, молчу. А в груди что творится? Ну, правильно, там все кипит. Так толку от этого молчания? Молчать сердцем, чувствами молчать, вот чего. А оно достигается только молитвой, когда начинаешь произносить, что справедливо мне это, Господи, и так далее. Первым – просить прощения. Быть скромным и во всем обиходе жизни. Безропотно терпеть скорби. И, как говорит старец Силуан, себя считать хуже всех. Вот еще раз, считать себя хуже всех не дают наши добрые дела, которые стоят у нас перед глазами. Бес постоянно рисует и воспоминания, и картины наших добрых дел, что мы сделали и что мы еще не сделали, но собираемся только сделать. Может, мы их когда в жизни не сделаем, но вот уже мы нарисовали там в памяти, в уме и все. Так вот, это не дает увидеть себя хуже всех, это преграда. Еще раз, вычеркнем все из памяти, все добрые дела. Смирение в мыслях и перед людьми часто несет христианину благодатное внушение утешения. Вот как пишет об этом святитель Игнатий Брянчанинов. «Однажды ставил я блюдо с пшеницей на стол, за которым сидели послушники, и мысленно говорил: „Примите от меня, рабы Божии, это убогое служение“. Внезапно в грудь мою впало такое утешение, что я даже пошатнулся. Утешение продолжалось многие дни, около месяца». Вот что значит от всей души услужить людям? Вот от всего сердца, но почему ему это удалось? Видим, он про себя проговаривал, что на устах, то в сердце. Он говорил: «Примите от меня, рабы Божии, это убогое служение». Убогое. Да? Другой раз случилось зайти в просфорню. Не знаю, с чего, по какому-то влечению. Я поклонился братьям, трудящимся в просфорне, очень низко. И внезапно так воздействовала во мне молитва, что я поспешил уйти в келью и лег на постель по причине слабости, произведенной во всем теле молитвенным действием. Кстати, вот такое действие молитвы, что человек упал на постель, не мог на ногах стоять. А видим, от действия утешения он аж пошатнулся. То есть это какие чувства пережил человек, вот Господь даровал ему прочувствовать. Опять-таки, за что? Поклонился-то он от всей души, неприличия ради. Да? При оскорблениях не надо повторять в памяти и помнить оскорбительных и резких слов. То есть помним злопамятство, да? Если мы обижаемся, помним, кто нам что худого сказал, это злопамятство. Помним зло, которое сделали. Вот сразу говорит: «Господи, прости мне мое злопамятство, я хуже его», и так далее. Да? И бес будет отходить. При неприязни к кому-либо надо принуждать себя делать ему что-либо доброе. Но помни, благотворите ненавидящих вас. То есть обязательно что-нибудь доброе. Помолиться: «Господи, разуми, что доброе сделать человеку, который меня ненавидит». Обязательно. Это тоже заповедь Божия. Да? Как не укради, не убей. Но мы как-то не особенно заботимся сделать что-нибудь доброе тому, кто нас ненавидит. Ненавидит, ну и ненавидит. Ну ходит там и ходит. Слава Богу, хоть не трогает. Молчит. Да? А вот взять ему служить, что-нибудь доброе сделать. Одним из способов служащих к приобретению нами смирения является также скромность в одежде. Святые не любили и не одевали дорогих нарядных одежд. Ну, понятно, за исключением тех и того, в том случае, когда это требовал сан. Цари, царица, они обязаны были одеваться соответственно. Да? Вот. Они не могли ходить в рубище. Поэтому они это так и одевали, чтобы как по смирению. Хочешь, не хочешь, надо одевать дорогие одежды. Они помнили, что Господь не одобрял тех, кто любит носить мягкие одежды. Поэтому все они предпочитали самые простые и грубые одежды. Ну, нам это недосягаемо, да? Или как, мы уже смирились? смирились. К какому возрасту смирились? Как же? Смирились. Да. А ну-ка, зайдем в храм, и там больше половины крашеных с волосами стоят. Что, смирились, что ли? Какое смирение в одежде, если он даже внешний вид разрисовывает? Ну, все-таки смотрят, у кого какие сапоги, да, стоит. Мало того, там, помним, там две крайности. Одни одеваются и надмеваются тем, что они одеваются, а другие оделись скромно и надмеваются тем, что скромно. Я не такая, вот как это вот, разрядилась, а я тут вся скромная из себя стою. Про преподобного Феодосия Печерского и Сергия Радонежского имеются рассказы о том, что благодаря бедности их одежд их нельзя было отличить от прочих иноков. Вновь пришедшие в монастырь простолюдины не верили тому, что видят перед собой знаменитых игуменов, перед которыми преклонялись и которых высоко чтили самые великие князья. Скромность во всем, стремление быть незамеченными, скрывать свои подвиги и ничем не отличаться от окружающихся, является вообще верным признаком высокой степени смирения. Но опять-таки и тут можно попасться бесу на крючок. Вот хожу и надмет, никто не знает. Я вот там сделал и там сделал. И тут я, но об этом никто не знает. И хожу и надмеваюсь, какой я скромный, какой я смиренный, да, вот. И даже когда пытают, говорят, скажи, там ты сделал, нет, 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 да, все. То есть и тут можно впасть в крайность. Помним, что только один выход, а я раб, ничего не стоящий, не сделал ничего путного, да. Вот. Мало того, все, что Господь, ты моими руками пытался сделать, я еще и в эту бочку с медом ложку с дегтем положил. Я все испортил. Прости меня, Господи. Поэтому вот когда мы видим, что ничего доброго не сделали, тогда и скрывать нам нечего. Ну что скрывать, если я ничего доброго не сделал? Да? Вот единственный выход. А так будешь думать, что скрыл и там и сделал доброго много всего, и скрываешь от всех. Или наоборот, трубишь. О многом, что делали праведники, мы не знаем. Но всегда знаем, что они были людьми прячущимися, скрывающимися все свои дела, убегающимися от людской молвы. Ну, понятно, почему они прятались, почему они скрывали. Потому что они считали, что им нечего показать. Ну что, кроме грехов показать нечего. Ну, о чем рассказывать? С грехах только своих. Вот поэтому они и прятались. Хотя делали такое, что нам не по силам. На показ они ничего не делали. И жития святых отцов составлялись случайно. Только то становилось известно, что Господь как бы насильно, помимо их желания, через других людей открывал из их подвигов. То есть сам Господь открывал. Жизнь праведника никогда не была известна в подробностях. О некоторых святых мы даже не знаем ничего, кроме того, что они имели блаженную кончину. На самом деле открывая жития святых вот, на каждый день, и пишут, преподобный такой-то, значит, неизвестно от кого родился, кто родители, подвязался в таком-то монастыре, и Господь его за его труды наградил даром прозрения и чудотворения. Скончался в таком году. Все. Мощи были вскрыты при строительстве храма, обнаружены нетленными. Все. Больше ничего не известно. Но для того, чтобы получить дар чудотворения и прозорливость, это ж сколько надо переворочить у себя в сердце, в душе, каких подвигов внутренних и внешних надо совершить для того, чтобы такое получить. Ну вот, а ничего не известно. Величайшие дела совершаются как бы с глазу на глаз с Богом. С глазу на глаз с Богом мы творим. Человек словно не помнит того, что сделал. Ну, о том, о чем мы с вами говорим. Встретил, положим, в большой толпе расслабленного. Исцелил его, и тотчас затерялся в толпе. И сам потерял из памяти свое чудо. Вот это самое тяжелое. От людей скрыться легко, но у себя в памяти потерять, что совершил чудо, это такая война, это такой навык надо иметь, такой опыт надо иметь. То, чего достиг подвижник, и что он может, знает один Бог. И святой страшится выдать эту свою высоту перед кем-либо. Вот что читаем в Патерике. Брат пришел к келье отца Арсения и посмотрел в окно. И увидел старца, как бы огнем окутанным. Он молился. И когда постучал брат, вышел старец и увидел брата, в ужасе говорит ему: «Долго ли ты стучался и не видел ли что?» Тот сказал: «Нет». И успокоился старец. Но не только скрывает свои дела святые угодники, но еще и принимает на себя поношения, как заслуженные. И если кто обвиняет их, то не оправдывается. Еще раз, не оправдывается. Ну, мы вправе сказать, если, скажем, ну, клевету нас возводит, мы вправе сказать: «Ты знаешь, я этого не делал». Ну да, знаем мы, что не делал, да, ты только и думаешь об этом. Все, дальше не оправдываемся, потому что все равно оправдания принято не будет. О таких непонятных уму житейского человека поступках существует много свидетельств. Однажды Ава Иоанн сидел в скиту. Братья, обступив его, вопрошали о своих помыслах. Увидев это, один из старцев, побежденный завистью, сказал ему: «Иоанн, ты подобен блуднице, которая украшает себя и умножает число своих любовников». Иоанн обнял его и сказал: «Истинно говоришь, отец мой». Ну вот, все, правду сказал, я такое есть. Этой добродетелью особенно богаты жизнеописания святых из юродивых. Они поистине были велики в своих подвигах, скрывая их, и под личиной юродства, при стремлении стать ниже всех и свою духовную высоту скрыть за поношениями и бесчестиями от мира. Поэтому одним из средств приобретения смирения является знакомство с великими святыми. Итак, знакомство с великими святыми. Сейчас выходим на улицу, приходим домой и начинаем знакомиться с великими святыми. Открываем жития святых, все, и с ними знакомимся. Но прежде всего с мужем, да? Он святой человек. Святой. Вот. И жена тоже, подвижница тоже святая. Но ни одного греха за ней не вижу. Да? Такая хорошая у меня, ласковая, все ухаживает. А если что так не сделаю, так она мне указывает на это. Такая, ничего не оставляет без того, чтобы меня не исправить. Она так обо мне заботится, чтобы я не погиб. Да? Она мне и то говорит, и это говорит, чтобы я и тут исправил, и там сделал, и тут не стоял, и здесь не сидел. Вот. Значит, святая, она прозорлива, она все видит. А когда про меня говорит, всегда правду, такую правду говорит. Да? Даже то, чего я себе не вижу, она это прозревает. Вот. Поэтому, итак, выйдем и будем иметь знакомство с великими святыми. Изучение их жизни и меры их подвига не может не смирить нас, показав нам наглядно нашу собственную духовную нищету. Поэтому духовное чтение есть одно из средств развития в нас смирения, то есть основы добродетелей. Духовное чтение, оно должно присутствовать ежедневно. Надо всегда выкроить где угодно, без сделать все, чтобы у нас не было на это времени. Но хоть страничку прочитать. Вот помним, сколько мы читаем о святом, столько он нас молится за нас. Тут же стоит у престола и молится. Рекомендуется обращать внимание, какие грехи видят в них близкие люди, в чем упрекают. Почти всегда это будет верное указание на наши действительные недостатки. Вот еще раз, просить указать на наши грехи. Значит, вот тут дело такое очень сложное. Сколько раз случаев знаем, когда просили, вот ты мне, я грехов не вижу, ты мне скажи. Как только начинают указывать на грехи, так сразу в лучшем случае оправдываться начинает, а в худшем случае раздражаться, что ты мне тут это самое устраиваешь, я все правильно сделал там и прочее. То есть одно дело попросить, другое дело исполнить. Ведь моментально вот эту нашу просьбу сразу начнут исполнять. А мы вот не хотим принимать то, что просили. Вот это вот дай, нам дали, а мы нет, не возьму. Да? Как говорит преподобный Иоанн Лестничник, отвергающий обличение обнаруживает страсть гордости. Еще раз, тот, кто обличение отвергает, тот человек гордый, он гордый служит. Не будем же нерадивы и мы в старании получить благодать смирения. Еще раз. Вот нам очень важно не только слушать, не только знать, но исполнять на деле то, что мы у святых отцов черпаем. И если где-то не удалось, промахнулись мы с вами, тут же писать в хартию в список грехов, прости Господи, не выдержала вот этого, ни того. Так? Нет смирения у меня. И упрек не претерпела. И справедливо обо мне сказали, а я решила, что это наговоры и так далее. То есть нет смирения, когда мы это произносим, вот там должно подразумеваться все случаи, которые мы обнаружили гордыню, которые мы обнаружили противление заповедям Божьим. Поэтому, еще раз, не получилось, записали и снова на войну. Господь обязательно попустит, чтобы у нас повторился аналогичный случай. Обязательно. Там, где мы не выдержали и, скажем, ответили на зло злом, или вспыхнуло с раздражения, или еще что-то возникло, то, что не соответствует ни заповедям, ни учению святых отцов, но мы опомнились, каемся, и Господь обязательно попустит. Проверить, искренне мы каялись, будем ли мы исправляться или нет. А попустит, мы устояли. Слава тебе, Господи, сразу, но не себе медаль, я устояла на этот раз. Нет, слава тебе, Господи, ты меня укрепил, он еще раз попустит. И будет попускать до тех пор, пока у нас будет навык, пока у нас будет привычка, у нас будет автоматически, как это говорят, в миру происходить. Да? Нам сказали... вот ты такой очень хороший человек, да, вот, ну, соответственно, тоном. А мы тут же, ой, прости, прости, я тебя так люблю, так хороший, да, вот, спасибо тебе, указал. Вот, это уже будет автоматически вырываться. И еще раз, не потом, а в тот момент, ведь помним, когда Господу заколачивали гвозди в руки-ноги, он не потом, не задним числом говорил, отче, не вмени им, не ведают, что творят. Он в тот момент, когда гвозди заколачивали, прям боль ужасная, а он в этот момент вот молится за тех, кто наносит ему эту боль. Дальше. Ладно, говорит Бог, мы же люди. Стефана первомученика. Камнями били, он в этот момент, представляете, камень в голову, в живот, в грудь, и не один летят градом, а и в этот момент еще сказать, отче, Господи, не накажи, не ведай, что творят. Вот, не вмени им, Господи. То есть вот в этот момент, когда нас поносят, когда злословят, вот в этот момент надо творить молитву, то есть на устах должно быть то, чему учат святые отцы, а не задним числом. Но в крайнем случае задним числом это сделать, если промахнулись. И на следующий говорит: Господи, дай мне в тот момент это сотворить. Дай мне сотворить в тот момент, когда это будет. И настанет момент, когда мы на самом деле, когда у нас вырвется, а вот как бы само собой, вот эта молитва, которая нас приводит к смирению, к любви и к благодарности Богу и тому, кто нас поносит, как благодетелю. Ну вот, значит, у нас занятие подошло к концу. У нас с вами сейчас вот староста точно скажет, что у нас осталось всего одно занятие. Значит, поскольку впереди каникулы, значит, мы займемся тем, что будем изучать святых отцов, читать жития святых, значит, повторять то, что мы вот здесь с вами на занятиях проходили, и самое главное, внедрять в жизнь так, чтобы придя первый понедельник октября на занятия, чтобы мы с вами уже были, ну, кроткими, смиренными, да, вот. А я буду в дверях стоять и всех проверять. Буду смирять всех, да, вот. А потом вы все вместе, меня одного, да, вот. Ну вот. Так, староста, хочешь сказать?